Приветствую вас, друзья. Знаете, когда Иисус проповедовал о Царстве Божьем, и проповедовали о Царстве Божьем Его ученики, они говорили: «Царство Божие приблизилось». Приблизилось Царство Божие, и люди, которые слышали эти слова, они думали: «А что, собственно, Он такое говорит?» Потому что эти слова, скорее, хотелось понять как-то, общее, ну ко всем нам оно там как-то приблизилось. Вот хотелось понять это вот в государственном масштабе, к нашему народу оно там приблизилось. По времени уже пора, приблизилось Царствие Божие. Хотелось понять эти слова в каком-то политическом смысле, в смысле освобождения от римлян, в смысле налаживания экономики, в смысле процветания, благоденствия, в смысле того, что все вдруг станут как-то счастливее, благополучнее и, может быть, духовнее, более верующими такими станут. Но сложно было понять, что же Он говорит ко мне, к тебе. Сложно было понять современникам, что же Он хочет сказать, говоря: «Царство Божие приблизилось». И вот теперь Царство Божие, оно приблизилось настолько, оно приблизилось уже таким образом, что мы уже являемся Его частью. Мы уже находимся в Нем. Мы уже верующие, имеющие личные взаимоотношения с Господом. Мы уже верующие, последовавшие за Ним. Мы уже в Нем. Так что же это для нас? Знаете, мне хочется прочесть из послания Колоссянам первые слова, записанные вот в первой главе послания. Мы знаем, что Павел очень часто говорит в послании в первой главе какие-то общие такие фразы, общие понятия такие. Тем не менее, хотя они и общие, они очень важны. Они отражают богословие проблемы. Они отражают самую суть того, о чем он будет дальше рассуждать уже детально, будет дальше уже рассуждать на каких-то практических примерах. Но здесь, в первой главе каждого послания, апостол Павел закладывает обычно фундамент для дальнейшего рассуждения. И это какие-то догматические такие, это какие-то очень базовые вещи. И в первой главе послания к Колоссянам апостол Павел говорит в своей молитве, в своей благодарности, он говорит пожелания этой церкви, что они должны существовать благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы, введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. И знаете, здесь апостол Павел провозглашает, как уже свершившийся факт, введший Отец, введший нас в царство возлюбленного Сына Своего. Введший. И мы уже в Нем. И мы уже находимся в этом царстве и можем успокоиться и радоваться, казалось бы. Но и для нас это остается задачкой. Для нас это остается загадкой. Так что же это такое? Царство, в котором мы находимся, в котором мы, может быть, получили уже прописку, гражданство свое получили, да? Так что же это такое? Царство Божие. Кто-то может сказать, что это все продолжает оставаться для нас сложным и непонятным. Это вопросы духовные, и мы в повседневной нашей жизни очень как-то конкретно не сталкиваемся с этим. Когда готовим завтрак, когда идем на работу, когда занимаемся какими-то домашними делами, когда отдыхаем, когда кино, может быть, смотрим, мы даже не представляем себе, а что же такое царство? Царство, в котором мы граждане, в котором мы находимся и который находится в нас. Может быть, кто-то скажет, да что-то это совсем просто. Царство Божие – это просто Его воля, это исполнение Его воли, и все так прекрасно и просто, самое главное. Но знаете, если мы толком не понимаем, что такое Его воля, тогда эти утверждения для нас носят только декларативный характер. Мы говорим, что мы исполняем Его волю, не зная, что это. Мы говорим, что для нас Его воля является осуществлением Его царства в нас, и мы не представляем, что это. Мы не представляем себе, как это работает, как это действует в наших жизнях и как это влияет на наши жизни. Если мы не представляем себе этого, то наши утверждения остаются просто лозунгами. Если мы не знаем Его воли, стало быть, нас это ни к чему, собственно, и не обязывает. Мы можем заявлять, что Царство Божие – это осуществление Его воли, Царство Божие – это послушание, исполнение, и при этом можем понимать, что мы прекрасно сказали, а теперь можем отправляться, идти жить дальше, как и жили, поступать так, как и поступали, думать так, как и думали, и переживать о том, о чем мы переживали прежде. Что же такое Царство Божие, куда ввел нас Господь? Царство возлюбленного Сына Его. И да, действительно, оно духовное. И да, действительно, оно невидимое. И, знаете, но это не значит, что оно какое-то вот ненастоящее. И это, знаете, мы продолжаем ходить на работу, мы платим налоги, мы исполняем законы того царства, в котором мы сейчас живем. И мы остаемся гражданами своего государства. И одновременно являемся гражданами Царства Божьего. Не удивительно ли? Но если земное наше государство вполне ощутимо, особенно если вдруг приходят судебные приставы, или если вдруг случается, там приходит повестка молодому человеку в военкомат, если земное наше государство, но вполне ощутимо и конкретно, когда мы стоим в очереди к чиновнику на прием, или когда еще что-то, когда мы как-то взаимодействуем с ним, если земное наше царство в какие-то моменты нашей жизни вполне ощутимо и конкретно, и оно конкретизируется через армию чиновников, через наше взаимодействие с ним, через наше ощущение того, что вот оно, мы в нем живем сейчас. И каким-то радостью или беспокойством ли оно как-то влияет на нас, то Царство Духовное и Царство Небесное, каким же образом оно относится к нам, каким образом оно влияет на нас, особенно если мы уже там, по слову апостола Павла. И, знаете, это может означать, что люди продолжают ходить на работу, да, и быть гражданами своего царства, продолжают иметь вот эти взаимоотношения со своим царством, с республикой, или, может быть, или с парламентской монархией, или там, не знаю, с королевством, княжеством, неважно, как это назвать, да? Неважно, как назвать земное царство, в любом случае смыслом этого слова остается какое-то осуществление власти над человеком. И, по всей видимости, гражданство небесное также предполагает эту особенную небесную власть над человеком. Особенную небесную власть. И здесь правы те, кто говорят, что все это очень просто. Действительно, Царство Божие, точно так же, как и Царство Человеческое, со своими законами, со своими повелениями, со своими требованиями, со своими принципами, осуществляет над человеком свою власть. И, знаете, и при этом люди остаются гражданами своих земных царств. Знаете, может быть, враждующими между собой, может быть, дружащими царствами. И эти люди принадлежат к одному царству небесному, духовному. И знаете, они очень часто узнают друг друга. Люди, принадлежащие к разным царствам земным, очень неплохо взаимодействуют между собой зачастую, узнавая, что они принадлежат к одному Царству Небесному. И, знаете, есть и другое царство, царство мира сего. Не о земном царстве так сказано, а царство мира сего, о котором здесь апостол Павел в послании к Колоссянам сказал, что Бог прежде избавил нас от власти тьмы. Да, вот каких-то людей Отец избавил от власти тьмы, от власти царства мира сего, от власти царства дьявольского, да, от власти царства иного. Избавил от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного сына своего. Значит, оказывается, есть не два только царства, их три. Два из них духовные и одно физическое, да? Одно физическое с человеческими властями, с человеческими законами, с человеческими обязательствами, обязанностями. И два духовных – небесное царство и царство тьмы. И эти люди встречаются между собой, принадлежащие к одному царству и к другому царству. Они могут взаимодействовать между собой, да? Они могут ходить на одну и ту же работу, они могут оказаться членами одной и той же семьи. И, понимаете, власть тьмы, она влияет на человека, заставляет его мыслить определенным образом, заставляет его поступать определенным образом, осуществляет над ним свою власть, требует от него чего-то, ожидает каких-то действий и отчетности. Власть тьмы над человеком осуществляет свою власть определенную, да? И Господь из этого царства тьмы, из этого царства мира сего, из этого царства дьявола вызволяет людей через крест, через Иисуса Христа, через эти страдания, смерть и воскресение. Господь извлекает людей из царства тьмы для того, чтобы сделать их гражданами неба. Так что же это? Что это для нас? И вот знаете, есть ли разница между этими людьми? Есть ли разница между гражданами неба и гражданами мира сего, да, гражданами царства тьмы? Во многом нет разницы. Две руки, две ноги у большинства, голова. Во многом нет разницы, такой же организм, такие же функции, но рождение свыше, рождение духовное, рождение от Духа Святого определяет гражданство небесное. Новые обязательства и новые обязанности определяет небесное гражданство. И вот знаете, мы для себя должны иметь четкое понимание. Мы для себя, и может быть, пусть это хотелось бы оставить как-то самое домашнее задание, о котором говорил Михаил, но я понимаю, что это тема не домашней работы, это тема дипломной работы, наверное, для христианина. Понимаете? Потому что как хотелось бы понять, четкое представление иметь для себя, к какому царству мы принадлежим. Ведь это важно. Это важно почувствовать, это важно пережить в своей жизни. Я принадлежу небесному царству. Бог ввел меня в царство возлюбленного сына своего. Бог даровал мне там гражданство. И это, знаете, это не просто штампик там где-то поставили, и теперь продолжай жить. Бог даровал мне новое гражданство, которое к чему-то обязывает меня. И хотелось бы найти это понимание, если мы принадлежим к этому особенному небесному царству. Как оно влияет на нас? Какие цели оно перед нами ставит? Какие ценности оно нам задает? А как оно формирует нас? чего оно от нас ожидает. И знаете, до тех пор, пока ценности царства и ценности человека не совпадают, до тех пор человек не может быть счастлив. Христианин не может быть счастлив до тех пор, пока ценности царства и ценности его личные не совпадают. До этих пор он раздирается на части. Стремясь делать одно, хочет делать совсем другое. До этих пор он находится в таком диссонансе. Он не понимает, чего от него ожидают. Он изображает из себя послушание, исследование, но не желает этого. Он не может пойти в две стороны, но в две стороны сразу одновременно его тянет. Он не может быть счастлив, пока цели и ценности царства не совпадают с его личными целями и ценностями. И он может быть недоволен своей духовной жизнью и не имеет желания чего-то менять. И в этом недовольстве, и в этой нищете он живет и огорчается, и переживает, и испытывает то, что чувствует себя неудачником как на небесах, так и на земле. Знаете, до тех пор, пока человек не понимает, какое же его собственно место в небесном царстве, какая же его задача в небесном царстве, до этих пор он похож на человека, знаете, вот случайно оказавшегося на заводе. И там все что-то движется, и там все куда-то для чего-то действует, и там все чем-то занимаются, а он ходит вокруг, озирается и думает: о как, чего тут происходит, все чем-то заняты, а приходит день зарплаты, о как, все чего-то получают. И человек, не нашедший себя в Царстве Божьем, не понявший, чего же ожидает от него это царство, не понявший, каково же его место в Царстве Божьем, каковы же его цели и задачи, каковы его ценности и стремления в этом царстве. Он похож на человека, который смотрит и только удивляется. Удивляется поначалу, потом он устанет. Он устанет удивляться, его будет тяготить это. Все что-то делают. Все чем-то занимаются. А домой-то когда? А своими-то делами когда я могу позаниматься, наконец? Я же тоже чего-то изображаю, я же тоже чего-то туда куда-то несу, я же тоже чем-то занят, чтобы быть на кого-то похожим здесь. И, знаете, эта задача непростая. Задача очень непростая понять, если Царство Небесное – это Царство, как оно осуществляет надо мною власть? Если Царство Небесное – это воля, как я могу исполнять ее и следовать ей? Как я могу понять, чего Бог ожидает конкретно от меня? Что Он поручает мне и что Он спросит с меня? Когда-то, знаете, апостол Павел, он впервые встретил Христа в своей жизни. Помните эту историю? Он не раз повторял ее потом. Апостол Павел, который был тогда Савлом, гонителем и ненавистником христианства, впрочем, он был достаточно искренен в этом. Он вдруг повстречал Христа на своем пути. И в изумлении и в страхе он спросил: «Что повелишь мне делать, Господи?» И иногда нам кажется, вот правильный вопрос. Я тоже задал его, пока ответа не получил. Живем дальше. И знаете, Священное Писание вот почему-то не объясняет нам, а сколько же времени он задавал этот вопрос. Он задавал и задавал этот вопрос. Что же повелишь мне делать, Господи? Потому что прошло 3 дня, он продолжал молиться. Он не ел и не пил в эти дни, но продолжал молиться и искать что-то. Понимаете? И вполне возможно, что его молитва была не только покаянием, а он много успел сделать и нехорошего. Но вполне возможно, что эта молитва была продолжением, поиском, продолжением того самого вопроса: «Что же ты повелишь мне делать, Господи?» И апостол Павел, он начал проповедовать там, куда пришел, в Дамаске, куда он шел для того, чтобы истреблять там христианство. Он начал проповедовать там, пока страсти не накалились в этом городе. И апостол Павел, он говорит, что он после этого ушел в Аравию. Но обычно Аравия понимается как пустыня. Аравийская пустыня – это то, что мы представляем себе, когда говорим об этом слове «Аравия». Он ушел в Аравию и, возможно, пробыл там несколько лет. Он потом вернулся снова в Дамаск и снова проповедовал до тех пор, пока ему не пришлось уносить ноги оттуда, потому что он проповедовал там так, что тоже вызвал страшное неудовольство иудеев. Ненависть, граничащую с желанием его уничтожить. Знаете, этот человек был назван потом всемирным возмутителем. Всемирный возмутитель, апостол Павел. Это человек, о котором, впрочем, как о проповеднике говорили, он слаб, и речь его незначительна. Знаете, может быть, для вас будет новостью, апостол Павел не умел проповедовать так, как это было принято. Он был слабым проповедником. И люди говорили о нем, он слаб, и речь его незначительна. Но это человек, которого назвали впоследствии всемирным возмутителем, потому что он перевернул вообще всю вот ситуацию в этом древнем мире. Понимаете, друзья, этот человек, который, возможно, для того, чтобы понять, что ты повелишь мне делать, затратил огромное количество усилий, мне кажется, чтобы понять. И Христос сказал, не в этот момент, я еще покажу ему, как много ему предстоит пострадать за меня. Господь показывает и открывает. И знаете, Бог любит настойчивых. Бог любит настойчивых. И иногда мы думаем, ну вот мне сказали помолиться, я помолился. Что-то ничего не происходит, что-то ничего не чувствую. Ну все, значит, наверное, как-то не мое это дело молиться, как-то общаться с Богом и что-то от Него ожидать и просить. Но знаете, очень часто и дети этим страдают. Потому что дети верующих родителей слышат от родителей. Если голова болит, помолись, пройдет. Да? И если что-то там не ладится, ну ты помолись, заладится. И дети верующих родителей, они часто и ощущают так, что ну я помолюсь, не получится, значит не получится. Ну что ж, значит не мое это. Но знаете, Бог любит настойчивых. И нам приходится не раз молиться о чем-то. И те же самые дети приходят к своим родителям день за днем, требуя какую-то игрушку. И к Богу приходят один раз, попросив чего-то, не почувствовав никаких перемен, уходят и занимаются дальше своими делами. Но Бог любит настойчивых. Почему? Потому что нам действительно должно что-то понадобиться. В этот раз мне хочется, чтобы мы услышали и поняли этот вопрос, каково же мое место в Царстве Божьем? Каковы же мои задачи в Божьем Царстве? Какова же моя ответственность? Какова же воля Божья обо мне, которая осуществляется Царством Божьим? Каково же? Что же я должен делать для Него? Какими дарами Ты одарил меня, Господи, чтобы мне послужить Тебе? Ведь Твое духовное царство, оно неощутимо нашими руками, ногами или в чем-то ощутимо. Или, может быть, действительно мы можем понять и что-то сделать для Бога. Или мы можем понять и в чем-то быть Ему послушными. Знаете, дальше послание Колоссянам, оно говорит об Иисусе Христе. Знаете, Царство Божие – это не я и мои задачи, это не я и мои цели, это не я и повеление Божье мне, это прежде всего Господь. И знаете, когда мы переживаем вот это вот ощущение любви к Нему и следование за ним, то тогда осуществляется и все остальное. Да, мы говорили о том, что нам нужно молиться настойчиво, нам нужно просить и искать, и этот поиск, это не дело одного дня, может быть. Этот поиск, это может быть долгая и сложная история, но найти оно того стоит, потому что христианин, он только тогда и счастлив по-настоящему, когда найдет. Но, знаете, есть что-то еще более важное, что Царство Божие – это прежде всего Христос, и Его личность, и Его присутствие в нашей жизни, и следование за Ним, и любовь к Нему. И здесь апостол Павел, он сосредоточивает верующих на личности Иисуса Христа. Он есть прежде всего. Все для Него, им и к Нему. И вот это мы тоже должны это помнить. Знаете, задумываясь о том, чтобы не бесплодна была наша жизнь, чтобы она была наполнена плодами, чтобы нам, придя к Нему, получить награду, задумываясь обо всем этом, мы должны также помнить, это ради Него самого. Это из любви к Нему, из послушания, которое рождается любовью. Это потому, что Он так прекрасен, и я любуюсь им и возлюбил Его. И знаете, сейчас и сегодня мы снова будем совершать вечерю Господню и снова будем участвовать в воспоминании страданий Его, которое снова напоминает: Бог возлюбил нас в Иисусе Христе. И мы можем на эту любовь ответить любовью. Бог возлюбил нас в Иисусе Христе, и мы можем, восхищаясь им, воспринимать Его ценности и Его цели. Бог возлюбил нас в Иисусе Христе, и мы в ответ можем всю Его личность воспринять для подражания и следования за Ним. И вот это нам очень важно. Апостол Павел здесь же говорит и о церкви. И знаете, церковь и Царство Божие – это очень близкие понятия, но не тождественные. Церковь и Царство Божие – это не одно и то же пока что. Потому что, знаете, Царство Божие – это в том числе и церковь. Это еще и присутствие иудейского народа, по крайней мере, ветхозаветного точно, но, может быть, в каком-то смысле еще и остатка, который будет во времена Откровения. Царство Божие – это еще и мир духовный, и мир ангельский. И может быть еще то, чего мы вовсе не знаем, и даже знать нам об этом не нужно. Да, Царство Божие, но для нас вот это место вхождения в Царство Божие, оно осуществляется через церковь. И знаете, здесь Христос глава. И иногда, может быть, для молодых верующих мужчин, христиан, для них так понятно, естественно, что ну вот не сложились отношения в одной церкви, значит, правильнее создать свою, такую, какой ты понимаешь, какой она должна быть. Но мы понимаем, что церковь-то Божья. Мы понимаем, что церковь-то Христова, церковь Господня. И тут важно, а как Он понимает, а как Он осуществляет свою власть и свое руководство. Он есть глава, и церковь в этом, она послушна Ему, не просто послушна Ему, знаете, не просто следует за Ним, но является одним телом с Ним. И это больше, и это важнее. Церковь, она, знаете, это не наше создание, она Его тело, и Он глава. Мы не зрители в ней при том, и мы не потребители ритуальных услуг в ней. Мы участники. Мы часть. И если, знаете, сравнивать это, мы не пассажиры, мы сам корабль, да, мы часть его. Мы здесь не просто приходим, побыли и уходим, но мы остаемся церковью даже тогда, когда мы разошлись по своим делам. Потому что этого из нас не выдернуть, да, этого из нас не выковырить, мы церковь Христова, стремящаяся уподобляться жениху Иисусу Христу. Мы церковь Христова, становящаяся Его частью, Его членами, Его органами, Его здесь народом и представительством на этой земле. И совершая вечерю, как нас ожидает сейчас, мы будем вспоминать не только о Его страданиях, мы будем переживать это единство. И мне хочется, чтобы мы помолились. Мне хочется, чтобы мы просили у Бога откровения о том, какова Его воля о нас, каковы Его ценности для нас, как проявляется Царство Его в жизни каждого из нас, и что Он ожидает от нас, и как Он ведет нас, чтобы это становилось нам понятно. И это будет для нас счастьем и радостью в земной нашей жизни.